Да будет толк. Подкасты.
Уважаемые дамы и господа, разрешите поприветствовать вас на подкасте «Подземелье Игрофоны», где мы спускаемся в глубины настольной и видеоигровой индустрии. Тема сегодняшнего эпизода — настольно-ролевые игры, а точнее самые эпичные, смешные и поистине идиотские истории из них. Меня зовут Никита Мурзин, и сегодня я примерю на себя роль одинокого ведущего. А вы что думали, мы шутили, когда в прошлом эпизоде закончили дружбу с моим соведущим Владом? Шутили, конечно, и он обязательно вернется, но ролевые игры не конек Влада, поэтому обсуждать тему настольного лицедейства мы сегодня будем с одним из лучших ведущих настольно-ролевых игр города Омска Дмитрием Винюковым. Здравствуй, Дмитрий.
Ну, здравствуй, Никита, да, спасибо, что пригласил.
Да, очень рада тебя здесь видеть. Давай мы сначала сместимся с такого типичного для подкастов эгоцентризма и расскажем, возможно, тем, кто из наших слушателей не знаком с термином настольно-ролевых игр, о том, что это такое, а уже потом ты расскажешь о себе, а то мало ли что они представят, особенно после того, что мы им расскажем.
Да, у нас, собственно, такая ситуация действительно бывает, когда представляешь, что ты мастер ролевых игр, люди действительно воображают себе какие-то страшные вещи, иногда с не очень приятными последствиями, возможно, для себя.
Да, кожаные шторы, кресты,
вот
клетки.
Вот это все, да-да-да, действительно. А на самом деле ролевые игры — это игра такая же настольная, где один человек выступает в роли ведущего, который рассказывает вот таким вот, возможно, голосом, какие-то приятные или не очень приятные события, в которых остальные игроки участвуют, собственно.
А приятные или неприятные в основном для кого? Для ведущего или для остальных игроков?
Зачастую для тех, кто участвует непосредственно, имеется неигровые персонажи, потому что обычно, собственно, ролевая игра — это эпическое какое-то противодействие героев со злодеями, в которых злодеи обычно умирают. Но периодически бывает так, что герои сдают свои позиции и, собственно, могут где-то там же лечь в могильную землю.
Ну, то есть смерть персонажей там, в принципе, не новость.
Вообще не новость. Я даже в своем опыте ведения, я даже это приветствую. Потому что если персонажи живут очень долго, значит, либо где-то мастер что-то сделал не так, либо игроки где-то его начитили откровенно.
Угу. Но ты сравнил настольно-ролевые игры с настолками. В настолке, как бы, в основном играю я, и я играл в настольно-ролевые игры, я знаю, что это такое, и ключевая, на самом деле, разница между настолками и настольно-ролевыми — это практически полное отсутствие компонентов, потому что для визуализации достаточно только воображения. Скажи, это так?
Да, конечно. Для визуализации, скажем так, событий каких-то, собственно, используется только воображение игроков, воображение мастера. Для этого используется описание, словесные какие-то компоненты, ну и иногда изображение на каком-нибудь экране монитора, который где-то рядышком висит.
Ну, или там, допустим, в случае какого-нибудь кустарничества, какие-нибудь рисованные карты
или миниатюры. Миниатюры, да. Собственно, когда вспоминаешь прадедов непосредственно настольных ролевых игр, они играли буквально хлебным мякишем, то есть эти шутки про то, что из хлебного мякиша делали миниатюры, да, это абсолютная правда, буквально. Лепили из всего, что пропадется под руку, буквально, ну, если уж дадут сказать, из говна и палок.
Получается какая-то тюряга офлайн.
Да, вот из этого всего, да.
Ладно, Дим, расскажи о себе. Я знаю то, что ты проводишь игры в нашем омском клубе «Подземелье и дракон», в антикафе «Фантайм». Как ты пришел к настольно-ролевым играм?
О, так, ну если уж совсем с самого начала, то изначально это, скорее всего, привело меня сюда конкретно, в настольно-ролевые игры, привело именно увлечение всякими различными фэнтези и комиксами. Ну, потому что росли в, скажем так, сфере, когда по СТС, как он, Fox Kids, вот эти крутились мультики, Power Rangers, вот это вот все, покемоны. Вот
Звездный десант, люди в черном.
Звездный десант, люди в черном, вот это же, да.
Да-да-да.
И в один прекрасный момент мне...
Винкс?
О май. Эти эротические фантазии по поводу...
Вот так ты и пришел, да, скажи сразу.
Ну, конечно, конечно. Но в один прекрасный момент мне попался на глаза, это, собственно, был 16-й год или 14-й, где-то так, мне попался на глаза стартовый набор Pathfinder первой редакции еще. Ну, то есть по системе D&D 3.5, доработанное, все как положено. И мы с моим товарищем, с моим на тот момент соседом даже по квартире, мы в складчину его купили.
Прости, Дим, перебью. То есть ты начал увлекаться всем этим не в детстве. Извини, напомни, сколько тебе?
27.
Да. То есть ты начал увлекаться этим в 16-м году, уже 6... полностью сознательном возрасте.
Да, в абсолютно полностью сознательном возрасте. Ну, не считаем компьютерные игры.
Не считаем того, что первые 40 лет в жизни мальчика самые трудные, да.
Это тоже. И вдобавок не считаем все эти компьютерные игры, которые, собственно, к этому подводили. Diablo, Baldur's Gate и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот это все.
Ну, вот как раз Baldur's Gate, оно вроде как в мире D&D происходит. То есть ты уже де-факто был с ним знаком.
Да, конечно. Ну, с какими-то частями, скажем так.
Ну, прости, что перебил, продолжай.
Да, ничего страшного, я прекрасно понимаю. Собственно, в складчину мы это купили. Сидели, разбирались. Стартовый набор, естественно, предоставляет минимум информации. Это когда у тебя вот такой вот тонюсенький буклетик в 15 страниц, который тебе говорит: дружище, ты делаешь вот так вот, твои игроки делают вот так вот, для этого нужно кидать кости для вот такого результата. Все. Все остальное для нас это было в новинку, особенно когда мастер сидел и такой: блин, а что ж тут делать-то? А куда вас вести-то дальше? Первые сессии, соответственно, мы тупо посмеялись, на самом деле. То есть это было из результата: я влетаю, там, кидаю куб для того, чтобы попасть. Естественно, мы просто со смеху, скажем так, это все воспринимали. Впоследствии я взял на себя роль ведущего, сразу же просто вот так вот буквально выхватывая книгу у ведущего со словами: «Ты, собака, не так делаешь». Вот. И впоследствии это все, естественно, у нас переросло в такой, ну, маленькие сходочки. Ну, маленькие, это я мягко сказал, маленькие. Когда ты засаживаешься в 6 вечера, вылазишь только в 7 утра условно, и за это время вы должны пройти какое-то подземелье, какую-то историю. Но на самом деле это все было так, что они заходят в таверну, 3 часа они что-то делают в таверне с перекурами, под пиво, все как положено, и со всеми различными историями похавными, которые там могут случиться, естественно.
Я так понимаю, за все вот эти сколько, 10 часов они могут даже из таверны не вылезти.
Да, 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 кстати, так действительно и было, да. Действительно, так и было.
Я так понимаю, то, что мастеру в таком случае приходится подстраиваться, потому что он придумал какой-то крутой сценарий, по рельсам которого вроде как должны идти игроки, да. А по итоге эта толпа бомжей-убийц пробует, не знаю, изнасиловать бармена.
Действительно, кстати, по поводу изнасиловать бармена тоже была история у меня одна.
Ну, про историю, я думаю, чуть-чуть попозже.
Собственно, да, действительно, ты правильно сказал, за 10 часов ведения игры игроки могут действительно просто сесть в баре и попробовать, как ты сказал, действительно изнасиловать бармена, причем бутылкой.
О, боже.
Да. И, естественно, ну, как ты уже действительно правильно отметил, самое лучшее качество у мастера — это импровизация, потому что мы уже за вот это время, что я вожу, и за первый год даже я понял, что ребята, которые идут по рельсам, они не делают ничего. Абсолютно. То есть, если они куда-то ответвляются, значит, у них наполняется дорога приключений экшеном. С ног до головы просто они окунаются вот в эти все приключения, как в воду, как в другие субстанции, соответственно. И дальше уже мы можем двигаться по сюжету, когда они вдоволь навеселились, скажем так.
А вообще в таком случае нужны ли рельсы в сценарии, или можно просто симпровизировать и додумывать что-то на ходу? Нужно ли мастеру прямо готовить и продумывать сценарий?
Частями. Частями обязательно нужно, потому что иначе у тебя костяк сюжета, костяк какого-то сценария, сцены, оно не сложится.
Угу. А стоит ли в таком случае потом пытаться наводить отошедших от рельс игроков обратно?
А вот это уже на усмотрение мастера и на усмотрение игроков. То есть если они хотят, чтобы сюжет развивался по начальной канве, не вопрос, он их возвращает. Если мастер хочет очень сильно, чтобы его сюжет полностью прошли, прочувствовали эту драму, прочувствовали какую-то комедию, то тогда он сам уже непосредственно подстраивает рельсы под движение игроков.
Угу. Ну и давай, наверное, последний вопрос, прежде чем мы перейдем, собственно, к мякотке. В сравнении с тем, что, как правило, творят игроки, сходя с рельс, и как под них приходится подстраиваться, и в сравнении со сценариями, которые придумываешь ты, что в большей степени оказывается лучше или интересней? Или поровну?
На самом деле импровизация всегда лучше и интереснее. Угу. Несмотря на то, что ты писатель, можешь быть там с какими-нибудь премиями, какие там писательские Оскары какие-нибудь, я сейчас не знаю. Несмотря на то, что у тебя фантазия работает лучше, чем у всех остальных, купа, вот это вот в купе, когда ты берешь игроков, и когда они начинают фантазировать какую-то свою идею, она порой выходит даже лучше. Порой мастером делает человека то, что он может взять идею игрока, перелепить ее и сделать из этого какой-то небольшой сюжет. Или длинный сюжет, если у него уж хватит.
Ну, я хочу сказать, что это на самом деле показатель очень хорошего мастера, который может вовремя выцепить идею или хотя бы ее зачаток из того, что делают игроки, и развить ее.
Да.
Как человек, который играл тоже в настольные ролевые, я могу сказать, что это очень порадует игроков.
Это безумно радует игроков на самом деле. И в одной из систем это даже предусматривается. То есть буквально есть условный даунтайм, когда игроки сами говорят, что они делают.
Ну, давай, по-моему, пора вспоминать все самое стыдливое, все самое веселое, что когда-либо было в настольно-ролевых. Ничего не скрывай. Я точно не буду.
Ну, давай тогда начнем с истории не от меня. Игроки, которые пришли первый раз на сессию, судя по всему, они каким-то образом прям очень четко, очень грамотно влились в предыстории, в характере своих персонажей, и между ними начался спор. Спор по поводу того, куда идти, кого бить, зачем мы это будем делать, почему у паладина внезапно рожа красная, хотя он должен быть нормального цвета. И при этом они начинают просто сраться, кидать друг друга кубы, камни, оружие, все, что только есть под рукой. В результате, после долгой перепалки, переполоха вот этого все в грязи, крови и камнях, травы, которые вот, собственно, они накидали друг друга, товарищи опустились в нули здоровья.
То есть они убили, они поубивали убили, друг друга,
да,
в драке.
Они буквально поубивали друг друга в драке, и, собственно, что происходит? Ну, затем мастер описывает, естественно, что происходит, потому что смерть приключенцев — это зачастую не конец приключения. А эти товарищи были, собственно, пойманы скелетами, которые вышли на дорогу, вышли на вот эту тропинку, которую они, собственно, исследовали. И со словами... А что это у нас здесь валяется, собственно? А кто это такой пупсик сладенький? Такой?
Бесхозное, да?
Бесхозное, да. Будь мое, собственно. Хватают из всех и тянут на кладбище. Ну, соответственно, эти товарищи начинают уже свои приключения дальнейшие какие-то, как, скорее всего, нежить, зомби. Или, возможно, кто-то из них станет личом, некромантом и так далее. Вот.
Будет смешно, если это все-таки будет паладин с красной рожей.
Паладин, да, с красной рожей, который такой, ух, сейчас я вас всех подниму. Шутки про паладинов никогда не устареют, по-моему.
Не, ну лич паладин, и я вас сейчас всех подниму, это сильно.
Да. У меня был, например, варвар, который влился в конец кампейна, потому что, ну, к сожалению, группа разваливается, такое бывает. Он просто влился в конец кампейна. И в конце концов ему... пришлось, скажем так, взять на себя роль ученика лича. Ну, представь себе, варвар, накачанный мужик, с полуголой, ну, в смысле, как Конан варвар такой, классический прям такой.
Да, и с полупустым мозгом.
С полупустым мозгом, естественно, потому что интеллект, харизма по нулям, а то и в минуса. А, с двуручной какой-то пламенной секирой убивает гигантский череп бихолдера. Это существо с множеством глаз, который должен стрелять там кучей лучей из своих глаз, собственно. И потом напитывается вот этой некротической энергией, которая поднялась, которая подняла, точнее, бихолдера.
И... А, то есть это был еще бихолдер-нежить.
Да, бихолдер-нежить, соответственно. И потом лич, который их нанял для того, чтобы они искали, собственно, вот этого бихолдера, его обучает своей личевской магии, некромантии. Насколько мне известно, этот персонаж перекочевал в кампейну другого мастера.
А, то есть он выжил?
Он выжил. Он...
Нет, ты не понял, ты не понял вопрос. Он именно прям выжил-выжил или он стал по итогу нежитью?
Нет,
и
он
продолжил?
Прям выжил-выжил. Он живой варвар-некромант, который перекочевал в другой кампейну другого мастера.
Вот слушай, это напоминает мне все еще нереализованную мою идею для какой-нибудь сессии по ДНД, где я хочу создать дворфа-некроманта, который будет поднимать себе собутыльников. Потому что в детстве он был проклят, и никто не может его перепить,
неплохо,
поэтому он ищет мертвых.
Да, на самом деле, шикарная идея. Я записываю, если что, да. Знаешь ли ты, что такое друидский десант? Это друид, который превращается в гигантского орла, на его спину садятся все герои, и вот эта вот вся пачка с дикими воплями, вот так вот улюлюкая, влетают в дом, перелопачивая, просто переламывая друида, ну, потому что он влетает в окна, естественно, переламывая все, что в комнате, и потом ищут уже, а зачем мы сюда, собственно, прилетели?
Реально, зачем? То есть они просто вломились в какую-то дом-квартиру?
Ну, не совсем дом-квартира, это условно... как это, штаб гильдии строителей, штаб гильдии какой-то магистрат.
Ну, понятно, ну, постройка, да?
Постройка, да. Они вламываются на третий этаж через окно просто с диким грохотом. Естественно, на них бежит стража, они такие, а что делать? А куда идти?
Ну, причем вламываются намеренно, да? То есть они прям поставили себе цель, мы хотим туда, а уже потом задумались вопросом, а зачем?
Нет, сюжет просто туда привел, а главное, зачем и нахрена, как говорится, они...
Ну, это, я думаю, они решили потом.
Это они решают, да.
Или порешали их.
Нет, они до сих пор живы, они до сих пор продолжают. У меня, собственно, была вчера тоже
сессия. Персонажи, ладно, игроки.
А, игроки тоже. О, да.
Так, ну ладно, давай теперь я попробую вспомнить что-нибудь из своего репертуара. Ты, в принципе, не знаешь, наверное, потому что я у тебя ни разу не играл. Очень жаль, кстати, я как-нибудь хочу восполнить все-таки этот пробел. Но я по своей сути в ролевках мелкий пакостник. Причем не намеренный. Я просто хочу иногда внести какую-то долю веселья. Особенно если остальные игроки пытаются там как-то идти по рельсам.
Угу.
Или сам сценарий достаточно скучный и подразумевает мало каких-то выходов.
Ты, собственно, этот самый бомж-убийца, которого все
не совсем, не совсем. Не совсем. Я подхожу к этому креативно, с определенной долей такого креативного кринжа. Мне вспоминается, вот из самого такого интересного, партия в настольно-ролевую игру по Чужим, по вселенной Чужих.
Знаком.
Вот. Ты, возможно, уже вспомнил, про что я хочу рассказать, потому что дело было в следующем сценарии. Есть какая-то колония корпоративная, на которой... По сценарию проводились какие-то фармакологические тесты. Колония была небольшая, там было несколько лабораторий. Вроде как там тестировали лекарства. На самом деле колония была корпоративная, разрабатывали там вовсе не лекарства, а грудные полости несчастных колонистов, которых имплантировали Чужих, пытаясь вывести свое собственное подконтрольное биооружие. Какая-то корпорация. Не знаю, там Вейланд-Ютани не уточнялось. Корпораций там много. Произошел типичный для таких лабораторий упс. И твари сбежали. Естественно, колонисты не знали, что там происходит. Подала сигнал СОС, вызвала туда колониальную морскую пехоту. Колониальная морская пехота полетела, но корпорации-то надо прикрыть свои хвосты, поэтому она отправила вместе с этой колониальной морской пехотой ряд агентов, скрытых, замаскированных под этих самых морпехов. Ну вот, я говорю, у меня всегда есть какой-то прикол, который я должен привнести. И я его привнес. Ты играл во второй Fallout?
Нет, нет.
Нет? Ну, а вот по всяким мемам и прочим, знаешь, сержанта Дорнана оттуда?
Возможно.
Вот этот вот мужик в силовой броне, который орёт «Идиот! Не сметь обсуждать приказы начальства!»
Да-да-да-да-да.
В общем, я назвал своего персонажа Арк Дорнан, он был сержантом отделения и замаскированным корпоратским морпехом.
И ты единственный, кто орал «Идиот!»
Я сорвал голос после этой партии. Я тебе клянусь, у меня на следующий день голоса не было. Мы просто играли в свободном, пустом помещении, поэтому я мог орать сколько угодно. Я отвел душу. Даже не представляешь, как легко было. Это реально стоит иногда практиковать. Ну вот, в моем отделении был еще хакер-ученый, тоже замаскированный под какого-то рядового, который со мной был. Дело обстояло следующим образом. Во-первых, когда мы высадились в колонии и начали шмонать здание, никого не обнаружили. Но по моим приказам, поскольку я был сержантом отделения, всякие NPC ходили со мной толпой. Ну, у меня реально были нормальные вот солдаты в подчинении, пускай неписи. Они ходили толпой. За нами попыталась поохотиться пара Чужих, но поскольку у нас была толпа, а они поодиночке на тот момент, они нас избегали. У нас не было боевого контакта. Мы выходим, обшмонав пару ближайших к зоне высадки зданий, а там прям была полноценная штурмовая операция. С трех разных зон высадились 3 десантных корабля, высадили 3 отделения, и вот так вот в тиски начали зажимать колонию, прочесывать ее. Одна группа даже заняла... как бы сказать, административный центр колонии, там на крыше поставила наблюдателей, чтобы было видно, как ведется ход операции. Мы вышли из здания и внезапно обнаруживаем то, что в нашем десантном катере в лобовухе вот такая вот дыра, практически с футбольный мяч. Я отправляю одного из солдат.
Так.
Именно вот так вот! Я прерву свое повествование. Еще пока мы летели на катере туда, я уже начал вливаться в роль. И там вот пошло вот это вот. Вам все понятно? Ну, так точно, сэр.
Я вам не сэр! Я сам зарабатываю себе на хлеб. Ты будешь называть меня сержант или сержант Дорнан. Ты меня понимаешь?
Ужасно. Это было очень весело. Но вернемся. Я взял, отправил одного из рядовых к лобовухе катера. Он поднимается к ней, заглядывает туда, и ему сносит голову, потому что там работает снайпер, который уже вышиб нашего пилота, и который вышиб человека, который пошел посмотреть на пилота.
Я просто, знаешь, это представляю ситуацию, наблюдатель. Сержант, что там у вас?
Этот идиот неправильно выполняет приказы.
Да, да, практически так и было. У меня был очень большой соблазн вот так вот их по одному отправлять, пока они все-таки не засветят позицию снайпера.
С криками «что-то непонятно!» Следующий!
Естественно, мы в рассыпную по разным укрытиям пытаемся выцелить снайпера. Наблюдатели с административного здания нам помогли. Мы попытались его как-то выкурить огнем. Он побежал. Угу. Причем побежал очень-очень быстро и спрыгнул, ну, где-то с трехэтажного здания без особых проблем. То есть, на самом деле, стало очень быстро понятно, что это андроид. Угу. А это значит, что, скорее всего, это агент какой-то вражеской корпорации, который пытается что-то свое тут намутить. Угу. Мы за ним. Он по одному мое отделение продолжает снимать. Мне на этих вот товарищей вообще глубоко пофигу, потому что тут, в принципе, уже вся операция под угрозой, и... Мне и так придется подчищать хвосты. Угу. Мы бежим за ним. Люди с крыши отслеживают его перемещение. Он по пути отстреливается от нас с какой-то огромной вот такой антиматериальной винтовки. Угу. Добежал до какого-то здания такого широкого, большого. И побежал вдоль стены, пытаясь скрыться. Он далеко. Мы с наших импульсных винтовок по нему явно не особо попадем. Но вот тут-то и вскрывается то, что я мелкий пакостник, потому что мастер не ожидал, что я отдам приказ всему оставшемуся отделению открыть огонь по всему периметру стены из подствольных гранатометов. Выстреливаю я, выстреливает мой товарищ, выстреливают, по-моему, что-то 3 или 4 оставшихся NPC. Так. Все попадают, все вообще, некоторые даже с дополнительным уроном. А, немножечко опешивший от этого мастер, просто вот с глазами по 5 рублей, берет свой кубик, бросает его на спас-бросок, пытаясь хоть что-то сделать, хоть как-то спасти, и показывает нам, там единица. И он просто говорит нам то, что как только дым расселся, к вашим ногам падает оторванная голова андроида. Понимаешь, в чем прикол был? То есть, да, ситуация, в принципе, достаточно смешная, потому что все попали, мастер этого не ожидал. Я ему этим обрубил половину сюжета. Потому что он планировал то, что мы будем потом в итоге вынуждены кооперироваться с этим вражеским андроидом, выживать там от чужих. Ему пришлось на ходу додумывать весь остальной сценарий. Он додумал, все вышло на самом деле нормально. Дальше. Мне понравилась винтовка, с которой он стрелял, потому что она буквально там стены прошибать могла. Угу. Я отправил одного из рядовых за ней. Угу. Рядовой поднял ее и взорвался, потому что на винтовке была генетическая кодировка. Помимо необходимости достать какие-нибудь там всякие документы, достать или уничтожить всякие документы, флешки, жесткие диски, что угодно со всеми вот результатами деятельности корпорации в лабораториях, а их было 2 в разных углах, ну, карты, назовем это так. Понятно. Мне было необходимо устранить всех ученых, если кто-то из них еще выжил после того, как чужие сбежали. В лаборатории, как я еще раз повторю, было 2. И мы направлялись к первой. По пути. Это еще было, пока мы бежали за снайпером. С нами связалась... Со мной связалась вторая лаборатория. Я принял сигнал, и они там начинают вещать то, что мы там вот такие-то, такие-то, мы заперты на там -3 уровне лаборатории, мы забаррикадировались. На этом моменте я прерываю мастера и начинаю концерт.
Идиоты! Как вы могли забаррикадироваться? Вы препятствуете спасательной миссии! Немедленно разобрать все баррикады и дожидаться спасения! Мы уже в пути!
Солдаты спрашивают, типа, что такое, что случилось? Я говорю, а это с первой лаборатории звонили. Ага. Пошли туда! Под конец сценария, волей случая, уже даже сгруппировавшись с другим отделением, потому что от моего ничего не осталось, угу. Мы все-таки попадаем во вторую лабораторию, находим помещение какое-то, и там на полуразобранных баррикадах просто все завалено трупами этих ученых, и я, обращаясь к командиру другого отделения, начинаю...
Идиоты! Кто мог додуматься в такой ситуации разобрать баррикады?
Ну, а ты что еще расскажешь?
Ну, я не знаю, ты знаешь историю про Галету, кстати, нет?
Нет,
я не слышал. Не знаешь, не слышал? Ну, собственно, все так же, все у нашего дорогого, любимого мастера Алисы. Я думал,
ты сейчас скажешь, как это... Ты смотрел «Сон с бегемотом»? Посмотри, классный!
Типа из этого же... Знаешь историю про Галету? Нет. Ну, послушай, отличная просто.
Классная, классная. Расскажешь.
Ну, собственно, система Dark Heresy, знаком с ней?
Я знаком, но я думаю, слушателям надо пояснить то, что...
Что такое Dark Heresy, да. Dark Heresy — это система, основанная на вселенной Warhammer 40 тысяч, где вы играете за калитов такой организации, как Инквизиция. Угу. Ну и, соответственно, вас направляют во всякие нужные для интересов Инквизиции точки, в которых истребляете ксеносов, инопланетян, еретиков, то есть инаковерующих, и какую-то мутационную фигню, которая там, собственно, распространяется. Ситуация, мягко говоря, печальная для персонажа, потому что, когда нас встречают на этом корабле Инквизиции, и за нами приходит никто иной, а арбитр, ну, мужик в силовой броне, с очень здоровенным стволом.
Я просто знаю, кто это, я проще поясню. Возможно, некоторым слушателям. Просто представьте себе судью Дредда, но немножечко в готическом футуризме.
В готическом, да, и в таком, в киберпанке прям, да, таком, да, чтобы, да, импланты, все как положено, да. Судья Дредд прям такой, только менее... мы по стойке смирно, я такой-то, такой-то. И сидит мужик, говорит, я жую Галету.
Пойду поем.
Пойду поем, да. Я, говорит, сижу на кровати. Он прям показывает, чтобы вы понимали, это, знаете, поза тюремного пахана такая просто. Он такой, я, говорит, сижу, жру Галету. Естественно, к нему вопрос, сынок, а ты не прихитил ли? Буквально. Он говорит, а чё я? Я, между прочим, там, военный медик, он, по-моему, был какой-то. Ну, ему сразу леща, как дали, он аж подскочил
силовым
сапогом, да. Ну, буквально он под, собственно, угрозой расстрела, получается, он только после этого соизволил встать. Когда он соизволил встать, собственно, после этого уже нам дали какое-то задание, направили на планету, куда, собственно, нужно было направляться. Задание обыкновенное — исследовать шахты, где, скорее всего, завелась какая-то демоническая нечисть. Ну и, соответственно, мы, как бравые бойцы с огнеметами, этими лазерными винтовками и другой ересью, короче, начинаем все
с галетами.
С галетами, естественно, которые где-то там распиханы. После этого мы прилетаем, ну, нам, естественно, дают четкое указание, абсолютное. Полная секретность, то есть даже не выдавайте себя. Мы какие-то планы придумываем, что мы там... я играл за священника, и он говорит, что типа мы там будем какими-то медиками, какими-то какой-то паствой, еще чем-то. Мы прилетаем, нас встречает отряд местной гвардии, ну, местной армии какой-то, ополчения, сразу тоже на винтовки, на прицелы, среди них комиссар. Комиссар — это как советский военный комиссар, собственно, такой же комиссариат. И первое же, что делает этот мужик, говорит, я выхожу вперед на вопрос, кто вы такие, и показываю, собственно, святой символ Инквизиции со словами «Я!
Закон!
Закон! Всех вас здесь! Вот так вот, говорит, на своей винтовке крутить буду!» Мы с криками «Ой, дурак! Просто! Зачем ты это делаешь?» Ломаем его, ну, реально мы его заламываем, закручиваем со словами «Уйди, пожалуйста, не мешайся! Ну, ты зачем все это делаешь-то?» Комиссар так на него смотрит и говорит, а он адекватный? Мы такие, нет. Понял. Вопросов не имеем. После этого, насколько мне известно, его персонажа сделали сервитором. Ну, это...
Я только хотел про это пошутить, то что... Этого арка флагелирует.
Этого, да, собственно. Сервитор — это, ну, опять же, для слушателей, это тело человека, напичканное различными имплантами, чтобы выполнять какую-то мелкую работу. Погрузчик, переводчик и различные вот это вот. То, для чего, собственно, обычная рабочая сила нужна. Так он не устает,
да,
и гниет. Очередная охренительная история по поводу того, как надо играть и отыгрывать своего персонажа. Собственно, что делать человеку, у которого огнемет? Ну вот как ты думаешь, что делать человеку, у которого огнемет? Помимо выжигания тараканов вот в квартире у студента.
Прикуривать.
В частности. Но на самом деле избавлять людей от кровотечения. Когда ты горишь...
Боже! Боже мой!
Собственно...
Это работает?
Ну в смысле, да. Но пока ты горишь, у тебя нет кровотечения, собственно.
У тебя есть урон от огня.
Ситуация следующая. То есть все из той же Dark Heresy. куча каких-то мелких существ, которые на нас нападают, какие-то типа пиявки. Mm-hmm. Они накладывают кровотечение просто-напросто, потому что они в тебя впиваются, ты их выдираешь, они начинают там у тебя раны все кровоточат. Mm-hmm. Что делаю я? Я сижу и думаю, как избавить людей от кровотечения? Медпакетов у нас нет, mm-hmm. аптечек нет, медика как такового тоже. Пацаны, ну вы там, если что, держитесь, как у вас с уклонением? Собственно, провалили все поголовно, даже противник. Про рокеров у меня очень много историй, потому что мы сейчас с ребятами играем, продолжаем в киберпанк, ну, со своими, с моей компанией. Я как раз играю за рокера, который представляет себе, ну, представь себе тучного Санта-Клауса такого, под наркотическими припадками постоянными.
Так.
Вот. И когда у нас была одна из первых партий, почему моего персонажа начали уважать? Есть две причины. Первое. Он упал с высоты третьего этажа, раздавив одного из нападавших на нас этого силовика какого-то из какой-то корпорации. Ну, ситуация в том, что мы поднялись, взяли какое-то обмундирование, нам выдал мужик, который владеет клубом. Я такой сижу, думаю, они внизу, я не достреливаю. Сидеть, бежать зачем? Я говорю, ломаю преграду с ноги и каким-то свободным действием просто падаю вот так вот вниз. Мастер описывает, говорит, вот представь себе, говорит, внизу очень под такой, знаешь, вот классический азиатский стиль, сделанное в японском стиле пространство, там...
Ну, типичные кварталы киберпанка.
Да, типичные кварталы киберпанка. Посередине этого танцпола какого-то носится мужик, как самурай, там, вырезая всех подряд с помощью дзюдо, айкидо, карате, тэквондо и различных боевых искусств, короче, выкручивая соски просто буквально каждому, кто там есть. И тут сверху с криками «И сейчас!» падает Дед Мороз.
А то есть он прям реально, типа, в костюме Деда Мороза?
Не-не, он прям выглядит как Дед Мороз. Выглядит, то понял. Есть вот эта белая борода.
Но рокер, да?
Рокер, да. То есть у него он тучный такой, ну как я, только еще больше, естественно. У него на животе татуировка медведя. Ну такой чисто в русском стиле. Красный пиджак, серва рука, серва нога и серва глаз, по-моему, у него. Собственно, он падает с криками «Сейчас уебу», короче, и... приземляется, распластываясь на одном из нападавших, размазывая его тонким слоем по этому. После этого он такой, знаешь, отряхивается, встает такой со словами «Слабак». Фу, просто.
Как он выжил?
А на самом деле я был на грани тогда. То есть я понял, что персонаж был вообще на грани, потому что у меня осталось что-то в районе 5, что ли, здоровья или что-то около того. После этого меня никто не ранил. Ты вообще знаком с киберпанком?
Ну, со вселенной, да, в ролевку никогда не играл.
Ну вот, для тех, кто не знает, в киберпанке есть несколько банд, которые окружили вот этот, собственно, Найт-Сити, в котором они правят, наряду с корпорациями. Есть такая банда вудуисты. Это чуваки, которые лазят в сеть, поклоняются там духам, которые там есть, и считают, что там ло живут по факту. Ну, ло — это боги по вудуистским этим.
Ну, они там по лору гаитяне, по большей
части. Да. Вот, собственно, из этой же темы.
Да, ты перевёшь в киберпанк магия вуду.
Вот, да. Ну, только это нетранинг, на самом деле. Да. И мой персонаж с криками «Собаки, я ваш бог!» врывается на их базу, выстреливает во всех с дробовика, подряд там кто есть. Никто за все время, что я играл вот эту сцену, никто в него не попал. Абсолютно. У деда, у этого уклонение минимальное практически, в него никто не попадает. Выстрел, все мимо. Ну вот представь себе, вот такой вот тучный мужик.
Я представляю.
И такой, о, как в «Матрице» вот так вот извивается от всех
ульпов. Все плавает.
Следующая сцена, мы поднимаемся. Нужно было забрать одного из персонажей наших игроков, которого, который был кочевницей. И нужно было просто-напросто выпроводить ее, потому что вудуисты совсем охренели и не знают про понятие кочевников, что они просто курьеры по факту. Нужно было ее забрать. Этот, собственно, мужик Санта-Клаус, напялив на себя маску, с криками «Ну чё, говорит, тварь, черномазый, сейчас я вас есть буду!» Он высовывает голову, мастер прокидывает на моральное состояние, на волю. Говорит, все проваливают просто. Тут ты слышишь характерный выстрел, потому что...
Они застрелились! Великолепно! Но ты мне напомнил Очень, кстати, зря, потому что сейчас, мне кажется, тебя вывернет от такой истории. Ты мне напомнил про малиновый пиджак. В общем, случилось так, то, что я совершенно случайно попал на партию по Shadowrun.
О, волшебная игра.
Прям, ну да. Да, для наших слушателей Shadowrun — это тоже мир киберпанка, но только это, по своей сути, мир фэнтези, который перерос в мир киберпанка. Да, то есть там есть эльфы, орки, магия, гномы, дворфы, вся вот эта вот приблуда около Властелин Колецкая. А вот когда это было, случился интересный инфоповод. Избили и ограбили Стаса Борецкого. Подожди. Это дало мне гениальную идею. А что если Стаса Борецкого так сильно избили, что он был при смерти, и его запихнули в криокапсулу?
И он очнулся в Shadowrun'е.
И он очнулся в Shadowrun'е, да, в мире далекого будущего. Только криокапсула на тот момент была не очень технологичная.
Да-да-да.
Поэтому он скукожился до размеров колобка.
Ой, ужас.
Благодаря моей природной харизме мастер согласился. Мне было пофиг. Я решил-то, что я буду играть вот за это. У нас в партии была Тролиха, Арчиха и Гном.
И вот этот колобок.
Вот этот колобок и Гном. Гном был метр где-то.
Ну.
Я 50 сантиметров. То есть Гном был чуть-чуть повыше меня, но это были вот такие вот Биба и Боба.
Пупа и Лупа, да?
Пупа и Лупа, да. После этого начался Содом, который устроил я, потому что мне вот захотелось что-то суету навести. К тому же сценарий там, мне кажется, обещал быть каким-то таким довольно-таки скучным. Я решил, опять же, внести небольшую нотку хаоса. Сценарий начался с того, что мы сидим в каком-то задрипанном магазине, за которым есть склад этого задрипанного магазина. Влетает толпа байкеров с разных банд. Там что-то орочья банда была, эльфийская банда, троллья банда.
А, зеленые фениксы, шипы,
да.
И орочья, что-то чужие, не чужие, но что-то тесаки, по-моему, они назывались.
Что-то вот такое, да. Влетает несколько вот этих банд, стопорят лимузин, в котором находится явно какой-то корпоративный VIP. И сначала собираются там все вместе, думают что-то обсуждать, возможно, как этот лимузин вскрывать. Ну, всем понятно, что им надо человека оттуда достать. Наша компания выглядывает из этого магазина, посмотреть, что там происходит. И Арчиха с одной из банд тут же пытается запихнуть нас обратно. То есть это был просто еще этап рассказывания преамбулы сценария, предыстория. Я влез мгновенно.
Ты че, волчара? Если ты попытаешься нас запихнуть обратно еще раз, то я запихну вот этого гнома тебе в задницу.
Как Хэнкок. Я запихну твою голову ему в жопу.
Да?
Тебе, говорит, так не повезло больше всего. Тебе достанется моя.
Понимаешь, Арчихе это не понравилось. Она достала обрез двухстволки.
Да.
Направила на меня. Я продолжил с ней барагозить. Она начала там пояснять, ты типа это, не выёживайся на нас, у нас вон там целая толпа народу, один даже с гранатометом, и она показывает двухстволкой на своих людей. Напоминаю, Арчиха, двухметровая, я.
Да,
50 сантиметров колобок.
Да-да-да.
Борецкий, буквально. Я буквально играл за Борецкого, да, только усохшего. 50-сантиметровый колобок.
Да.
Я так офигительно прокинул ловкость на то, чтобы выбить у нее обрез из рук и забрать его.
Господи. Было бы, наверное, эпичнее, только если бы ты подпрыгнул и нажал на спусковой крючок.
Себе, в лицо.
Не, ну она же показывает.
Ну показывает, да-да-да. Нет, я его отобрал, начал угрожать ей. После этого мы начали угрожать ей пытками гномом и батарейкой. У нее пирсинг в носу был, вот как в этом меме хотели крону поднести.
Да-да-да.
Остальные это увидели, начали там, ну, часть из них отделилась, пошла к нам. Я не придумал ничего лучше, кроме как еще офигеннее прокинуть на убеждение и харизму, сымитировать голос Арчихи и произнести куда-то туда, в толпу, ее голосом.
Я знал, что у вас, этих троллей, нет чести, нет уважения, нет мозга!
Троллям это не понравилось, они подумали, то, что это реально это Арчиха.
Так.
И они начали потасовку. Сначала начались разборки, потом драка, потом перестрелка. Естественно, от нас мгновенно отстали.
Какой кошмар.
Подожди, это не все.
Да.
Мы вернулись в магазин, скрылись. Пошли на склад. Я просто понимаю, то, что нам же надо будет все равно разбираться с вот этой вот фигней, тем более нам там с нами связалась через коммуникатор вот эта вот VIP, которая сидит в лимузине, попросила нас вызволить ее. Я сторговался с ней по цене. Я прям торговался.
Ну, понятно.
У нее там люди стреляются.
А он такой, ну, что, маловато. Давай поговорим о награде.
Дорогая, больше не звоните.
Так вот, я понимал то, что нам придется разбираться со всеми этими байкерами. Но я решил продолжить всю миметичность организованного уже мной, перехваченного немножечко сценария. Я пошел искать пивную кегу. Зачем? Для того, чтобы превратить ее в оглушающую гранату. Орки и тролли, конечно, не маленькие собачки, но я думаю, если достаточно потрясти...
Если бомбанет, то бомбанет.
Если бомбанет, то бомбанет, хорошо. Для того, чтобы искать пивную кегу, я попросил троллиху взять вот буквально вот так вот за лысину себя рукой. Она прокидывала...
Поднять
она
вот так вот.
Да-да-да, она прокидывала на ловкость, чтобы я не выскользнул. По какой-то причине гном тоже захотел, чтобы его так подняли, поэтому троллиха ходила так вот с карликом в каждой руке. И они ходили, смотрели, я такой, хочу кегу, хочу банан. Бананов нет, тогда хочу презервативы. Мне просто нужно было что-то скользкое, чем я мог выстреливать, вот так вот растягивать и стрелять. Потому что я планировал устроить вот тотальную клоунаду и побросать под ноги всяким сказочным гадам, да, что-нибудь скользкое. Спойлеры, один раз мне все-таки удалось вот так вот выстрелить, только я плохо прокинул и попал себе по лицу. Я не с того конца отпустил, как бы иронично это ни звучало. Мы в итоге нашли кассира, который заперся. Мы взломали его дверь. Он начал угрожать нам каким-то оружием. Арчиха, по-моему, взломала дверь. А вот троллиха с двумя карликами по одному в каждой руке заходит в эту дверь, на нее наставляют оружие. Я специально такой подгибаю свои маленькие коротенькие ножки и говорю,
ты вообще головой думаешь? Ты посмотри, что она со мной сделала. Что она сделает с тобой? Когда-то я был одним человеком.
Он бросил оружие. Я хотел превратить его в живую бомбу. Я убеждением сказал ему взять кегу, я встряхнул ее, поцеловал, отдал ему, сказал, беги в толпу. Вместо этого он сиганул в ближайшее окно. Он упал прямо на кегу, и она рванула. Я пошел искать вторую кегу.
Ну.
В этот раз, поскольку действовать придется наверняка, я в нее пошел в туалет и плотно в нее нагадил. После чего мы вышли на улицу, там уже перестрелка кончилась, победили эльфы, вытащили вот эту вот женщину, кинули ее на свои мотоциклы и уже собрались уезжать.
И тут в них
и летит
кега. И
вот «Властелин колец» же, я думаю, смотрел, да?
Да-да-да.
Я обращаюсь к троллихе, у которой я все еще в руках.
Швырни
меня. Кинь меня! Кинь меня, а я кину кегу.
Только не за бороду.
Она кидает меня, прокидывает. Я кидаю кегу, прокидывает. Она взрывается, и я там вот бросаю на результаты взрыва. В общем, из 5 байкеров двое разбились насмерть.
Как?
Они подскользнулись и разбились. Остальные уехали.
Так.
Мы решили их догнать. Там осталось еще 3 мотоцикла от других байкеров. Ну, естественно, наши полноразмерные персонажи сели на свои мотоциклы. А что делать нам? Садиться каждому за спину неинтересно. Поэтому я придумал гениальный план. Мы каждый садимся на педали с разных сторон. Я отдаю один из презервативов из пачки, которых у меня все еще дофига, гному. Он перекидывает через руль, я перекидываю через руль, и мы вот так вот манипулируем им в разные стороны, предварительно прыгая на педалях, чтобы жать на газ-тормоз. Мастер уже сломался от моих выходок. Он нам это позволил. Проблема в том, что на середине погони выяснилось, что гном не умеет водить.
Да, да.
У него нет такого навыка.
Да, у него нет навыка.
Поэтому мы чуть не разбились. За нами потом еще увязалась полицейская погоня. Я довел одного из полицейских до суицида. Находясь в машине у одного из полицейских, я запрыгнул туда. Я вот так вот как на... Как она называется? Тарзанка, там банта-джамп. Я на презервативе, которым управлял мотоциклом, растянулся, подпрыгнул в машину полицейскому. Да, вот только я не знал то, что наша Арчиха прямо сейчас выстрелит туда огненным шаром. Машину, я извиняюсь, раскрасила. Когда взрыв происходит, да, там же вот горячий воздух расходится, да. Я прокинул на ловкость, чтобы успеть раскрыть презерватив и поймать этот поток. Я как на воздушном шарике оттуда вылетел. Ну, я на самом деле думаю, что на сегодня ролевого кринжа уже достаточно. Спасибо огромное, Дима.
Да, тебе спасибо, что пригласил.
Ну, а какие из всего этого можно сделать выводы? Да, по-моему, все очень просто. Все, что мы перечислили, это на самом деле самые обычные повседневные партии в большинстве ролевых игр. Ну, может быть, с небольшой долей какого-то дополнительного артистизма. Огромный простор для фантазии, и группа людей способны творить настоящие чудеса. К тому же, ролевые игры не требуют обширных знаний правил, а также помогут найти огромное количество новых и интересных друзей. Всем этим без проблем можно заняться в Омске, особенно учитывая то, что у нас есть такой замечательный ведущий, как Дмитрий. А на этом мы с вами прощаемся. С вами был Никита Мурзин.
И Дмитрий Винюков.
До новых встреч!
Играйте кринжово, играйте с нами.
Играйте и не стыдитесь этого.